Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Привет всем слушателям! Как обычно, во вторник мы встречаемся с вами в прямом эфире программы «Маша в теме». Я ведущая Мария Хмелинина, и сегодня со мной на связи мой начитанный друг, молодой ценитель литературы Дарья Попова. Привет, Даша!
Привет!
Не случайно я представила Дашу именно как ценителя литературы, ведь сегодня, 21 марта, в этот день отмечается Всемирный день поэзии. Поэтому ближайшие 50 минут мы будем оценивать разные произведения, как высоко это ни звучит, вспоминать любимые всеми стихотворения и рассуждать о поэтах и их творчестве. Не знаю, на самом деле, что из этого выйдет, немножко переживаю, но самое интересно, конечно. Поэтому, друзья, присоединяйтесь обязательно к обсуждению, пишите в комментариях, какие стихи вам близки сегодня и вообще за что вы любите поэзию. Даш, ты любишь поэзию?
Если бы я не любила поэзию, мне кажется, я бы не согласилась о ней разговаривать.
Да, да.
Конечно,
ну, да. Я тоже люблю, хотя я не могу назвать себя, знаешь, каким-то гуру поэзии, да. Я, ну, как мне кажется, не так много читаю стихов, сколько бы я их хотела читать. Но иногда, вот знаешь, у меня бывает прямо такой день или такие вечера, когда тебе ничего, кроме поэзии, не нужно. Иногда самой хочется что-то написать, а иногда ты вот берешь в руки книгу, читаешь какое-то повествование, какую-то историю, и что-то вот все вот не укладывается у тебя в голове, ты откладываешь, берешь в руки какой-нибудь сборник стихов, ну или может быть кто-то стихи любит, знаешь, даже, наверное, не в такой классической форме, а в форме, может быть, песен. Да, и все равно это же цепляет. Но все-таки музыка другой, немножко жанр. Ну ладно, в любом случае про стихи мы сегодня говорим. Даш, знаешь, с чего хочу начать? Наверное, нужно пару слов сказать о самом празднике, о Дне поэзии. Официально он был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. Цель учреждения этого праздника, официально она звучит так, поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения. Так люблю эти классные официальные формулировки. И дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными. Вот об этой, кстати, цели я ничего не знала. И интересно, да, что День поэзии, он не только о самой поэзии, но и в целом о языке, о сохранении языка. Но сам День поэзии, сам вот этот праздник, он родился значительно раньше, в 1938 году в Америке по инициативе поэтессы Тесса Суизи Уэбб. Тогда она предложила в честь дня рождения древнеримского, такие сегодня сложные слова у нас сегодня звучат, поэта Вергилия отмечать День поэзии. Собственно, тогда его начали отмечать в ряде стран, а потом уже разрослось и как-то перешло вот все это во всемирный праздник. Даша, ты когда-нибудь отмечала День поэзии?
На самом деле нет.
Честно признаемся.
Ну, как-то не из тех праздников, которые отмечаешь так. Обычно встречаешь такие даты, так вот мимолетом, где-то тебя обычно пост проскакивает такой: «О, да, сегодня праздник, надо, ой, классно».
Ну, да. Ну, я тоже особо его никогда не отмечала, но вообще в этот день очень часто проводятся в разных учебных заведениях какие-то приуроченные к этому дню мероприятия, там какой-нибудь школьный поэтический вечер или, там, я не знаю, в университете какой-нибудь концерт, где все читают стихи. Честно, я никогда в этих мероприятиях особо не любила участвовать, вот, но... Ты знаешь, вот что касается, допустим, моего восприятия поэзии, я помню, в школе класса, наверное, до 9-го я поэзию вообще не воспринимала, вот это абсолютно ровно она мне была, как-то там Пушкин, Лермонтов, ну что-то меня не цепляло. И по-настоящему я увлеклась поэзией, вот, наверное, с 9 класса, когда я впервые услышала очень необычное прочтение стихов Бродского. Мне моя подруга показала какое-то видео, где читали стихи Бродского «Не выходи из комнаты». И там, знаешь, такой мрачный такой зал, красиво поставленный свет, и в темноте там мужчина и женщина читают: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, зачем тебе солнце, если ты куришь шибку?» И я завороженно так смотрела, думаю, вот это да. И с тех пор я начала интересоваться поэзией. Даш, как это было у тебя, признавайся?
На самом деле я поэзию полюбила достаточно рано, но тут просто все исходит в целом из моей литературной культуры, которую мне очень рано привили, понятно, по каким причинам. Да, все это воспитание. Получилось так, что я еще с ранних школьных лет в целом старалась увлекаться во всякие творческие дела. В основном это были, правда, музыкальные, как бы коллектив, хор и прочее, но мне очень, так как мне нравилось читать, я помню, что первый опыт такой, когда я сжилась с поэзией, был, когда на школе решили устроить прослушивание на радиоведущего. Радио себя так и не запустили в школе, но я прошла то прослушивание и выбирала стихотворение. Ну, мне помог папа, да, тогда на стихи. Запали, даже помню, что это были стихотворения, помню, что, ну, точнее, помню авторов точно. Одно из этих стихотворений даже я сегодня подготовила, оно у меня с собой есть. Это было стихотворение Блока, а второе было стихотворение Константина Симонова. Я, к сожалению, не помню, что именно это было за стихотворение, но вот так получилось, и в итоге я долгие годы воевала со своими одноклассниками по поводу того, что по поводу некоторых авторов, воевала с преподавательницей, потому что мне нравились те поэты, которые не нравились ей, или те, которые не брали, которых не брали, например, мои одноклассники. Воевала насчет Маяковского, потому что большинство говорило, что это за графомания, почему там ничего, как бы почему она не складная, такая, вы читать его не умеете. Да. Вот. Так что поэзию я люблю. Я бы, конечно, хотела читать ее больше, но тут все охватить очень сложно, когда у тебя столько интересов, столько хочется уловить, не всегда успеваешь фокус. Вот. Но я с удовольствием беру вот стихи, стараюсь как-то расширять, но вот, наверное, оно у меня все равно будет всегда.
Кстати, как раз Игорь Попов, известный нам всем, прокомментировал твой ответ. Он говорит: я знаю, что за стихотворение было у Константина Симонова. Это было стихотворение «Кукла».
Да, да, спасибо. Спасибо большое. Да, да, я даже помню его, как оно начиналось. Я помню, как я его читала. Помню, как я волновалась. Это был, по-моему, класс 6. Я помню, что я учила... И, кстати, Симонов, что удивительно, мне очень понравился тогда. Несмотря на то, что... Ну, не могу сказать, что вот шестой класс, сильно много я, может быть, понимала в проблематике, но Симонов мне понравился тогда, прям очень сильно.
Да, спасибо, Даша, за ответ. Мне тоже некоторые стихотворения Симонова очень нравятся. Помню, в 11 классе я впервые решила поучаствовать в литературном конкурсе, это конкурс чтецов, кажется, он везде так называется. И как раз одно из стихотворений, которое я читала, это вот было стихотворение Симонова «Открытое письмо». На такую, на военную тематику. И помню, что я его тогда так сильно прочувствовала, что заняла, по-моему, сразу каких-то два первых места. Но мне, в общем-то, это в жизни особо никак не помогло и не сыграло, потому что я помню такое, знаешь, небольшое разочарование моей учительницы по литературе, что она только в 11 классе увидела, что я, оказывается, умею читать стихи. Она говорит: Маша, что ж ты раньше молчала? Да, ну а раньше я сама как-то не сильно близка была к этой теме. Девчонки, вы просто супер, пишет нам Игорь, звезды эфира. Спасибо, Игорь, вчера мы втроем с вами были звездами эфира в программе «Эпиграф». обсуждали, кстати, очень классную книгу «Убить пересмешника». Всем рекомендуем ее прочитать. Да, ну а сегодня мы с Дашей отдуваемся. Сергей нам оставил такую интересную картиночку с цитатой Бродского. «Пока есть такой язык, как русский, поэзия неизбежна». Даша, согласна с Бродским?
Да, ну, такое очень емкое высказывание, да, красивое. Язык у нас, правда, очень красивый, очень богатый на лексику, на различные способы выражения, на художественные приемы, на вообще на образы. Очень образный, на самом деле, язык, как мне кажется. На самом деле, вот то, что ты сказала насчет праздника и сохранения культуры, вообще, мне кажется, это очень важный аспект, потому что в целом в мире, когда все начинает сливаться как бы в единое пространство, когда стираются границы между людьми, очень, мне кажется, важно помнить о себе, как бы о своих, вот, о своей культуре, важно ее сохранять, передавать, и очень много как раз... Мне очень приятно, когда, например, ну, мои друзья или знакомые как бы из каких-то регионов, из других стран, где, может быть, как бы, о которых мы можем и не знать, когда они делятся своей, в том числе поэзией. Поэзия очень, мне кажется, такая... Очень, так как она идет, скажу пафос немножко, она идет из души, из того, что мы переживаем и чувствуем, как, в принципе, мне кажется, искусство в целом, она очень хорошо передает то, что волнует людей, что волнует разные, чем живут люди, чем живут разные народы. Это так здорово на самом деле.
Да, я действительно вот соглашусь с тем, что поэзия очень хорошо передает... Ну, может быть, какое-то настроение, да, людей, там, эмоции, чувства, и хорошо передает культуру, культуру народа. Да. Действительно, вот если, наверное, русские стихи почитать, ну, наверное, стоит говорить о разных эпохах, да, в разные эпохи, да. Разные стихи. И вот, кстати, даже проследить какие-то основные тенденции эпох разных очень хорошо можно по как раз-таки стихотворениям. Так, Дмитрий нам написал: «У меня был одногруппник Симонов, за которым в училище пришли бандиты, и его бабушка спасала». Дмитрий, не знаю, к чему ваш комментарий. Не знаю, порадоваться за вашего одногруппника или нет. Ну, а вообще, кстати, друзья, у меня же к вам вопрос, вернее, у нас с Дашей к вам вопрос. За что вы любите поэзию, за что вы любите стихи? Какие любимые стихотворения приходят вам в голову, да, когда речь заходит о поэзии? Напишите, пожалуйста. Нам будет очень-очень интересно. А пока вы пишете, Даш, я знаю, о чем хочу спросить. Имеет ли значение формат, в котором мы видим или слышим стихи? Вот чтобы нам полюбилось стихотворение, важно это, в какой форме оно преподносится? Или это уже второстепенный момент, главное содержание?
Тут очень такой вопрос, мне кажется, хороший и непростой, потому что, мне кажется, это зависит от человека, от каждого из нас. Мне кажется, да, эту роль играет очень большую, значительную, я бы сказала. Вот, например, то, что ты говорила о том, что ты не воспринимала поэзию, пока тебе не показали конкретное прочтение в конкретном времени. Мне кажется, что тут просто реально зависит от вот такого вот совокупности факторов, когда ты можешь... Это может быть даже не чужое прочтение. Ты можешь, например, сидеть ночью в комнате, внезапно взять книжку, сидеть, у тебя такой приглушенный свет лампы над головой, тишина, ты открываешь, читаешь про себя как-то уже своей интонацией, своим внутренним голосом, или тебя это может откликнуться. У меня так было с некоторыми стихотворениями. Было, когда я видела определенные прочтения. Например, стихотворение мне могло... Ну, не то, что не нравится, но вот я могла относиться к нему спокойно, но потом ты видишь, как какой-то... Вот, когда конкретный человек читает стихотворение, когда расставляет акценты по-другому, потому что стихотворение раскрывается еще по-разному от того, как его читать. И
безусловно.
Что, например, мне кажется, с Маяковским это очень, очень видно, да. Потому что Маяковского можно читать так плохо, как бы, и поэтому, если неправильно читать Маяковского, то, в принципе, от Маяковского там особо ничего не останется.
Согласна, абсолютно согласна. Ты знаешь, Маяковский – это один из моих любимых поэтов, хотя многие удивляются, когда я это говорю. На самом деле, мне не очень нравится, не всегда, вернее, нравится смысл его стихов, не всегда нравится его революционность, и иногда даже, ну, даже, наверное, не иногда, а частенько грубость. Но что меня покоряет в Маяковском, это то, что через вот эту вот грубость, он сам себя, кстати, называл очень часто в стихотворениях глыбой, таким неотесанным мужиком, но вот все время говорил, что да, вот в этой глыбе скрывается какая-то вот тонкая, нежная материя, любовь, да, что вот эта вот глыба может очень тонко чувствовать этот мир, да, и у меня есть его любимая поэма «Флейта позвоночник». Честно, я, когда ее читаю, мне аж прям плакать хочется, потому что там вот столько вот этой жизни, столько прочувствованного и столько... Я не знаю, даже, наверное, не столько смыслов, а ты вот как будто бы понимаешь человека через вот эти его строки. Ты знаешь, очень классно, что ты сказала про Маяковского. Одно из их, из его стихотворений я бы хотела сейчас прочитать. Оно называется «Послушайте». Думаю, что оно многим известно, и многие-многие его любят. Да, но мы сегодня говорим, собственно, о тех стихотворениях, которые... любимые многими, и вот, вот это стихотворение, я его когда читаю, всегда какие-то очень добрые чувства, ощущения оно у меня вызывает, поэтому вот сейчас хочу его прочитать. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной? И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. Клянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит кому-то: «Ведь теперь ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда». Вот такое наверное, стихотворение. Очень-очень его люблю.
Это одно, наверное, из самых ярких воспоминаний со школы, потому что мы это стихотворение там учили, читали. Я как раз помню эти дни, как раз в эти дни происходили на споры насчет того, что Маяковский абсолютно как бы... Это абсолютно тарабарщина, что как его можно любить. Так вы его читать не умеете.
Да,
не
да, да.
На самом деле, тут очень такой... Когда ты рассказывала о Маяковском, мне кажется, что люди, которые... Ну, такая вещь, что люди, которые нам кажутся часто очень грубыми и такими вот... Немножко, может... Мы их боимся, на самом деле, внутри всегда, ну, как бы, не всегда, может быть, но достаточно зачастую очень ранимые и очень, очень тонко чувствуют тот мир, который вокруг них.
Да, это на самом правда. Деле
очень... Поэзия это хорошо раскрывает, потому что поэзия, она всегда, мне кажется, хорошая поэзия, она выворачивает вот то, что внутри, то, что ты хочешь спрятать, оно... стремится из тебя, ты не можешь это держать, оно вот так вот вырывается, оно потом превращается в прекрасные строки.
Да, да, слушай, точно. Спасибо, Даш. У нас есть некоторые комментарии. Вячеслав пишет нам: «Здравствуйте, дорогие друзья, благословенного общения». Спасибо, Вячеслав. Пишите, какое у вас любимое стихотворение есть. Леонтий, нам пишет: «Стихи очень люблю, пишу их сам лет с 13-14. В последнем десятилетии издал 2 сборника своих стихов, хотя никогда не гнался за тем, чтобы быть опубликованным. С днем поэзии». Спасибо большое, Леонтий. Я прямо даже не ожидала, что у нас сами авторы подключатся сегодня к разговору. Очень здорово. Это, кстати, наверное, сегодня... Вот, наверное, сегодня сложно быть поэтом. Даш, кстати, вот как думаешь, легко ли сегодня быть поэтом и что-то издаваться, быть услышанным?
Ну, такой вопрос, мне кажется, который лучше задавать самим авторам, потому что они, мне кажется, лучше понимают, насколько это сложно. На самом деле, я бы не сказала, что всегда было легко. Я не могу сказать, что всегда поэтому было легко. Это, мне кажется, такое особое тоже состояние, особое мироощущение и особое взаимодействие с миром характера, который, мне кажется, зачастую очень-очень сложно в целом, скажем так, находит какой-то компромисс с тем, что происходит вокруг, поэтому... Правда, мне кажется, всегда непросто. Не могу сказать, что это сейчас конкретно непросто, но пока человек чувствует, пока у человека есть какие-то переживания, пока он готов с ими делиться, мне кажется, поэзия будет продолжать появляться в разных формах, модернизироваться, изменяться.
Да, да, да. Я согласна с тем, что это, ну, наверное, всегда было непросто, но были времена, когда поэзия это была такой, знаешь, полноценной профессией. Например, люди писали каждый день, например, в колонку газеты. У них была прям задача, да, писать какие-нибудь четверостишие. Может быть, забавные, немножко смешные. То есть это... Вот мне кажется, когда это профессия, то это... Ну, немножко другая поэзия. А когда это твоя душа, когда ты просто не можешь этого не делать, когда через это ты говоришь то, что не можешь сказать обычным языком, в обычных формах, ну, тогда, вот мне кажется, это обретает, ну, поистине какую-то ценность, да? Даша, давай прочитаем что-нибудь твое любимое.
Так, хорошо. Тут на самом деле...
Тут на самом деле так много, я тут подготовила 5 сборников.
Нет, конечно, я подготовилась как бы так, как смогла. На самом деле, одним из моих любимых поэтов, которым я достала, мне кажется, всех моих друзей в свое время, был Иннокентий Анинский. Это поэт Серебряного века, с которого у меня очень такие особенные отношения. Конечно, все обычно знают его стихотворение «Среди миров», оно короче... Ну, смотря, насколько мы готовы побольше формы или поменьше.
Ну, давай, наверное, поменьше. Попробуем сегодня прочитать побольше стихотворений, но таких небольших.
Да. На самом деле, вот если вы вдруг не читали Анинского, если вы с Серебряным веком знакомы в основном по парочке фамилий, я искренне рекомендую, потому что он прекрасен. Поэтому, ну, прочитай тогда самое известное его, это как раз «Среди миров». Среди миров мерцание светил, одной звезды я повторяю имя. Не потому, что я ее любил, а потому, что я томлюсь другими. И если мне сомнение тяжело, я у нее одной молю ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо свет. Такое короткое, но самое известное, мне кажется, стихотворение, которое... Иногда даже знают без самого автора.
Да, вот. Да. Что-то мы сегодня про звезды, про светило.
Но оно такое, оно очень, в принципе, мне кажется, ночное небо и звезды очень поэтичны в целом образ.
Конечно, конечно. Да, Игорь пишет, стихи — это особое состояние языка, невозможное в других литературных жанрах. Я сразу вспоминаю Иннокентия Анинского как раз-таки, чьи стихи сейчас прозвучали, Николая Гумилева, Велимира Хлебникова, Максимилиана Волошина, Джона Дона, Верлена. Спасибо, Игорь, за классный список. Даш, что тебе, ну вот помимо Анинского, может быть, из этого списка еще особо близко?
Гумилев, безусловно, которого часто вот в школьной программе, насколько я знаю, он немножко находится в тени своей супруги Ахматовой.
Да,
он,
да,
на самом деле прекрасен. У Гумилева очень, тоже очень искреннее стихотворение, очень интересное. Я все эти фамилии прекрасно знаю, на самом деле. Опять же, тут понятна причина. Но как раз, собственно, благодаря Игорю Попову у меня появился... Мне был отдан, передан в дар сборник Анинского, за что я очень сильно благодарна. До сих пор его как раз храню. И сборник поэзии Серебряного века. Такой он учебный, с комментариями, с объяснениями. Но там я его таскала на уроки литературы и махалась. Вот, смотрите, что есть. Там у меня большое как раз... Очень, очень со многими я там познакомилась. И там же я поняла, что я не люблю Бунина.
Это, знаешь, это кто чем хвастается. Многие подростки хвастаются. Смотрите, у меня новый гаджет, а Даша идет с новым сборником стихов.
Не, правда, я как бы тут без шуток. Я, правда, в школу приходила и так, и смотрите, какую книжку принесла.
Ну, ребята понимали вообще твой восторг?
Ну, парочка друзей в основном на меня смотрели, извиняюсь, как на идиота. Так. Но мне было все равно, потому что это то... Конечно, потом, конечно, было стыдновато внутри, но сейчас понимаю, зачем стыдиться того, что тебе нравится.
О, вот это вот очень-очень классная фраза. Да, действительно, не надо гнаться за большинством, не нужно следовать чьим-то, да, вот стандартам масс. Действительно, нужно найти свое и то, что отзывается у тебя в сердце, и тогда будет тебе счастье. Ну вот мы с тобой говорим про Серебряный век, а давай немножко уточним. Наверное, у многих вот это понятие, оно, ну вот, ассоциируется со школьными годами, потому что мы в школе проходим, да, поэтов Серебряного века. А, собственно, чем он интересен-то, этот Серебряный век? Почему вообще Серебряный? И что там за поэты такие? Давай немножко вспомним.
Ну, на самом деле, тут в целом, если говорить об истории литературы, в принципе, истории поэзии, у нас все так, ну, грубо говоря, обычно все вспоминают, что у нас сначала был 18 век, оды, от которых обычно все немножечко плевались, на самом деле там все очень тоже интересно. Это Ломоносов, которого тоже учили, мне кажется, все. Державин, ну, Державин вообще, мне кажется, тоже очень интересный был автор. Потом идет Золотой век, который многим в силу, опять же, школьной программы набил оскомину, хотя там огромное количество интересной поэзии, не только тут, особенно если залезть за хрестоматины, ну просто Золотой век, мне кажется, знают все.
Ну, Пушкин,
век,
Лермонтов.
Это, да, Пушкин, Лермонтов, понятно, да. Тютчев, которого, простите, я не очень люблю при всем. Не, он, конечно, он хорошо писал, но мне лично его поэзия не особо откликается.
Да ладно, я думаю, Тютчев на нас уже не обидится.
Да, я понимаю, ну, просто, честно говоря, там мне уже накладывается немножко такое, как бы, личность автора. Тютчев был не самым приятным человеком, и я не могу, вот тут я не могу отделить, особенно учитывая то, что поэзия очень личная вещь, и мне как-то сложновато из-за этого читать, несмотря на то, что у него есть хорошие стихи. В принципе, много там поэтов, а Серебряный век — это рубеж конца 19-го, начала 20 века, такой период как раз модернистской литературы и Серебряный век. Если вы посмотрите, не так давно было как раз, насколько я помню, эфир эпиграфа передачи, где говорили о том, что Серебряный век — не только поэзия, но с поэзией он просто тесно ассоциируется чаще всего. Это на самом деле огромное количество небольших, как бы, ну, и различных направлений, появившихся как раз это символисты, там как раз в школе обязательно объясняют, что разница между старшими и младыми символистами. И, кстати, дело там далеко не в возрасте, а в том, когда они писали, как бы, в каком характере. Потому что, например, тот же Анинский, несмотря на то, что он старше многих был, как бы, его относят к младосимволистам по его, как бы, по смыслу. Акмеисты, которые, если символизм — это вот как раз набор, ну, символов, то есть конкретных знаков, которые нужно понимать, считывать. Акмеисты, которые, наоборот, насчет своего... вывернуть то, как бы, то, что на поверхности, ну, как
Да,
бы, то, как...
предметность.
Да.
Ну, кстати, к акмеистам можно отнести уже упомянутых нами Гумилева, да, Ахматову.
Да, это, ну, это, собственно, их все как раз кружок. Ну, а дальше тоже различные, это кубисты и прочее, то, к чему, как бы, футуристы,
Футуристы,
кубисты,
да.
кубофутуристы, я уже начала
Уже
вживую,
подразделила
я в
еще на
живопись начала
подтипы.
сразу уходить, и футуристы, да,
Ага.
футуристы, кубофутуристы, одни из, там, делений, это уже такая вот к авангарду близкая игра со смыслами, игра с фо... В основном, как бы, часто главенство формы над содержанием.
Угу.
Это очень-очень классно, это тоже нужно уметь понимать, но это просто немножко грузит мозг для неподготовленного читателя,
Да.
поэтому это уже обычно к этому приходит попозже.
Ну и имажинизм еще там был
Ну
в том
да,
в
это тоже...
направлениях.
В принципе, направлений их очень, как бы, достаточно много. Это самые такие известные.
Угу.
Понятное дело, что все, как бы, извиняюсь, кто с кем тусил и кто кому был близок, к тому они потом привыкали и то писали. Да, но с имажинизмом, да, часто вспоминают, обычно его ассоциируют с Есениным, но Есенин там, как, на самом деле, гораздо шире, чем это дело.
Угу. Да, спасибо большое, Даша, что ты такой экскурс в Серебряный век немножко нам сделала. Давай что-нибудь прочитаем из Серебряного века. Вот мы, например, упомянули Ахматову, и я тут себе уже открыла небольшое стихотворение, которое называется «Мужество». Честно, мне всегда нравится, когда женщины, а вообще в то время были, ну, очень сильные женщины на самом деле. Время такое революционное, и очень многим приходилось, действительно, многим девушкам, женщинам приходилось совершать поистине героические поступки. Ну и вот у Ахматовой тоже очень непростая судьба, очень много отразилось трагизма в ее стихах. И вот у нее есть стихотворение «Мужество», которое, наверное, мне хочется прочитать, оно такое небольшое. «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне? Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». Вот такое короткое стихотворение. Ну, действительно, вроде бы короткое, а очень, очень яркое, очень выразительное. Вот мне особенно нравятся последние строки: «Свободным и чистым тебя пронесем». Сегодня у меня почему отзывается эта строчка в моем сердце? Потому что очень большой информационный поток, просто гигантский, и да, и мы чего только не читаем, чего только не слышим вокруг. И вот, наверное, в какой-то момент самих себя нужно уметь останавливать и стараться сохранить свои слова, да, то, что мы несем в этот мир свободным и чистым, как мне кажется. Да, да, что-нибудь прочитаешь из Серебряного века еще?
Я тогда прочитаю стихотворение Блока, о котором я как раз то самое, которое я учила давным-давно. Я его знаю и наизусть, но буду подглядывать, чтобы вдруг не ошибиться. Это стихотворение как раз надолго я запомнила. Начинается... Это стихотворение детская девушка пела в церковном хоре. Девушка пела в церковном хоре, о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече. И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок. И только высоко, у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Такое стихотворение.
Ну, тоже, да, что-то мы подзагрузились. Ну, действительно, стихи, они во многом. О непростых периодах, и они очень ярко показывают. Мне, кстати, вот ты упоминала сегодня Мандельштама. Мне mm-hmm. очень нравится поэзия Мандельштама. И не знаю, может быть, у тебя есть сегодня стихотворение Осипа для прочтения?
Есть.
Ой, здорово. Здорово, потому что я почему-то сейчас подумала, да, почему-то подумала, что вот Мандельштам как-то тоже один из любимых поэтов, а я не подготовила его стихотворение особо, ну, то есть я их часто читаю сама, но вот для сегодняшнего эфира, и очень здорово, что оно есть у тебя, но прежде чем тоже из Мандельштама что-нибудь прочитаем, я почитаю еще комментарии, которые у нас есть. Так, Дмитрий пишет: «Я каждый день пишу стихи, порой даже по несколько». Классно, Дмитрий! У меня тоже есть такая привычка, бывает, вот. Ну, почему люди пишут стихи? Потому что очень часто чувства, они вот плещут, и у тебя очень много мыслей, и иногда сложно все это выразить, ну, вот так вот просто через общение или в каких-то, ну, вот форматах, ну, там, например, статью написать. Ну, как мне кажется, статью написать бывает сложнее, чем выразить свои чувства в короткой строчке. А хотя, может быть, это и наоборот сложнее выразить полноценную мысль в небольшом четверостишии. Не знаю. В общем, это сложный вопрос. Мне кажется, вот кому хочется писать стихи, пишите. Это хорошее. Так, Леонтий пишет: «Да, реально поэтом быть всегда непросто, как писал тот же Маяковский, мне и рубля не накопили строчки». Да, точно. Кстати, вот сейчас еще почему-то вспомнила строчку Маяковского. Она, правда, не про заработок, она очень яркая. По-моему, тоже в поэме «Флейте позвоночник». «Гвоздями слов прибит к бумаге я». Ну, то есть это не про, опять же, не, ну, наверное, не про профессию, а про то, что иногда ты не находишь другого способа, чтобы выразить, вот, может быть, свою боль, да, гвоздями слов прибит к бумаге. Другого выхода больше нет. Так. Игорь нам написал: «Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать». Спасибо, Игорь. Действительно, будем давать дорогу новым пришельцам. Очень уместно в данном контексте это четверостишие. Так, что бы нам еще прочитать? Нам, Даш, нам уже посыпались стихи. Дмитрий нам пишет: «Невежда также в ослеплении бронит науки и учения, и все учения, труды, не чувствуя, что он вкушает их плоды». Очень здорово, на самом деле, что вы начали делиться стихотворениями, что не только мы их зачитываем. Пишите, пожалуйста, еще автора. Да, тоже интересно, потому что, вот, к сожалению, я не всегда по какому-то одному четверостишию считываю, какой это автор. Да, бывает очень яркий, там, например, какие-нибудь строки Пушкина, которые узнаются сразу. А бывает такое, что ты... Кто это написал? Да. Так. Еще. Игорь Попов Утючева нам написал тоже небольшое четверостишие. «Спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь». У меня вот
у правда... Тючева правда есть. Вот,
Игорь защищает сегодня Тючева. Мы вот его с Дашей немножко обидели, а Игорь защищает Тючева.
Не, на самом деле, как бы, Игорь Попов прекрасно знает мое отношение. На самом деле, во многом мне как раз о нем и рассказал. Я, как бы, опять же, у него замечательная поэзия, просто мне немножко иногда сложно отделить авторские Его характер очень такой сложный.
Хорошо, Даша, давай прочитаем Мандельштама.
Ой, что-то я сегодня много читаю. Ну хорошо. Это стихотворение я читала тоже в школе. Это стихотворение «Заблудился я в небе». Заблудился я в небе. Что делать? То, кому оно близко, ответь. Легче было вам дантовых 9 атлетических дисков звенеть. Не разнять меня с жизнью, ей снится, убивать и сейчас же ласкать, чтобы в уши, в глаза и в глазницы флорентийская била тоска. Не кладите же мне, не кладите остроласковый главр на виски. Лучше сердце мое разорвите, вы на синего звона куски. И так, и когда я усну, отслуживши всех живущих прижизненный друг, он раздастся и глубже, и выше отклик неба в остывшую грудь.
Спасибо, Даша. Мандельштам, да, хороший человек был.
Тоже очень трагичный судьба. Да.
А, кстати, ну, многие поэты той эпохи, действительно, они переживали и репрессии, и в ссылки их отправляли, поэтому и в творчестве это очень чувствуется. Сегодня у нас такой главный, собственно, вопрос есть в нашем эфире, за что мы любим стихи. Мы уже сказали, да, что стихи, они отображают часто культуру эпохи, они очень часто отражают какие-то болевые точки времени, они очень здорово передают чувства. Ну, мне кажется, вот особенно, знаешь, особенно, когда стихи еще и ложатся на музыку.
О, да.
Вот тогда совсем как-то отзывается в сердцах. Кстати, вот стихи Мандельштама, да, они... Я помню «Сохрани мою речь». Я слышала, да, в разных вариантах, и в совсем-совсем музыкальном, и в формате такого рэпа, и в формате просто прочтения под музыку, и, конечно, каждый... Вот, кстати говоря, о форме, да, прочтения, везде по-разному разные акценты выделяются, и разные чувства у тебя вызывает одно и то же произведение, да, то есть оформление, форма, как мы уже сегодня с Дашей говорили, действительно имеет значение. Так, «Как же я люблю это стихотворение Мандельштама», написал нам Игорь. Да, спасибо большое. Ты знаешь, Даш, вот мы сегодня много вспомнили поэтов Серебряного века, вспомнили Пушкина, хотя странно, на удивление, в День поэзии ничего не прочитать у Пушкина, да, как это так, вы пренебрегли святым, мне кажется. Ну ладно. Мне знаешь, кого хочется вспомнить? Ну, кстати, у нас еще целых 7 минут эфира, может быть, мы вспомним что-то Пушкина, но мне хочется для начала сказать еще про английского поэта, про Шекспира, про наше все. Ну... Как мы могли ничего не сказать про Шекспира? Тебе нравятся его сонеты или, может быть, поэмы, ну или в целом его творчество?
Я очень люблю Шекспира. Сонеты мне нравятся немного меньше, наверное, чем его драматургия. Но Шекспир — гений, ну, как бы тут...
Гений,
тут, безусловно. Тут, как бы, мне кажется, я, конечно, понимаю, что есть люди, которым не нравится Шекспир, но не любить Шекспира, мне кажется, очень сложно. Он великолепен, тут никак без этого.
Ну, он может кому-то не нравиться, но при этом он не перестает быть гением от этого. Ну,
да, естественно, как бы от чужого мнения, да, не изменится,
да,
его.
Да, ну, я помню, мы в университете так хорошенько окунулись в его творчество, и каким же было для меня открытием, когда я читала многие его сонеты. Ты знаешь, они вот, с одной стороны, очень такие легкие, они очень хорошо ложатся, ну, в зависимости от перевода еще, но благо у нас, да, хороший, в общем-то, перевод у многих стихотворений Шекспира, многих сонетов. Вот. И один тоже сонет я хочу прочитать. Они у него под номерами, из-за этого, наверное, мне кажется, их немножко сложно распознавать друг с другом, но дело, наверное, даже не в том, какой именно сонет, да, а о чем он говорит. Наверное, по первой строчке можно его лучше обозначить, как «Я могу усталость превозмочь», называется сонет, вот его я тоже вспомню сейчас. «Как я могу усталость превозмочь, когда лишён я благости покоя? Тревоги дня не облегчает ночь, а ночь, как день, томит меня тоской. И день и ночь враги между собой, как будто подаю друг другу руки. Тружусь я днем, отвергнутый судьбой, а по ночам не сплю, грустя в разлуке. Чтобы к себе расположить рассвет, я сравнивал с тобой день погожий. И смуглой ночи посылал привет, сказав, что звезды на тебя похожи. Но все трудней мой следующий день, и все темней грядущей ночи день. Опять немножко такая звездная тема, да, у нас тут блеснула. А почему захотелось прочитать мне это стихотворение, этот сонет? Потому что очень, на самом деле, близка, я думаю, его тема, его идея многим нам сегодня, живущим людям, потому что очень быстро несется время, да, очень много суеты, очень много, как бы это сказать, очень много, опять же, как я говорила, информации, и время, оно очень сильно сегодня ускорилось. Еще Шекспир, да, видимо, пребывал в какой-то такой суете, а уж подавно мы. И очень действительно часто мы сталкиваемся с этим состоянием, когда мы не знаем, куда деться уже от своей усталости, куда деться от суеты, куда спрятаться от бесконечных дел, вот этого потока. Ну, собственно, Шекспир, видимо, тоже задавался этим вопросом и писал об этом. Ну, кстати, как один из способов отвлечься от суеты, это вот как раз-таки почитать произведения разных-разных поэтов. Так, у нас остается всего 3 минутки, еще немножко почитаю комментарии. Ольга пишет: «Люблю стихи за то, что можно сразу проживать и переживать чувства и мысли». Да. А книгу порой надо целиком прочесть, чтобы докопаться до глубины произведения, тоже люблю читать. Да, вот, кстати, спасибо, Ольга, за этот комментарий. Действительно, благодаря своему формату, да, стихи, наверное, нам немножко доступнее по своей, как сказать, ну, быстрее их прочесть, в общем. Да, ну, конечно же, из Пушкина мы не можем про него не упомянуть. Все-таки зачитаем комментарий Игоря, который нам цитирует Пушкина. «Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения, во дни раскаяния, волнения, ты в день печали был мне дан». Спасибо, Игорь, что, да, напомнили нам о Пушкине. «Талисман», по-моему, да, называется это стихотворение. Даш, всего 2 минутки у нас остается. Давай мы, наверное, как-нибудь... Я не знаю, как можно это подытожить, но вот скажем, наверное, почему стихи отзываются сегодня у людей, да, стихи разные. Почему мы вообще обращаемся к этой форме? Почему это вот рифмы, какие-то образы, метафоры, это по-прежнему очень важно для нас?
Потому что, мне кажется, как мы много раз упоминали в этом эфире, поэзия очень личная. Поэзия очень часто говорит о том, что мы переживаем, и поэзия благодаря тому, насколько как раз она образна, насколько она умеет через то, как бы, такие, те образы, которые мы видим, но не всегда можем высказать, умеет передать наши эмоции, чужие эмоции. Мы часто... Самые наши любимые стихи — это те, с которыми мы, мне кажется, резонируем, когда мы находим вот этот вот контакт между автором и тем, что написано. Мне кажется, что... Если ты чувствуешь, если ты переживаешь, мне кажется, невозможно остаться равнодушным, когда ты видишь человека с такими же переживаниями, который так умело высказывает то, о том, что у тебя наболело. Это же прекрасно.
Да, спасибо большое, Даша. Я напомню, что мы сегодня общались с Дарьей Поповой, моим дорогим другом, моим коллегой по чтению, да, если можно так выразиться. Даша, спасибо тебе большое за этот эфир. Не знаю, много мы обсудили сегодня или мало, наверное, не нам судить, но в любом случае я была очень рада поговорить о Дне поэзии, поговорить о поэзии, почитать какие-то любимые наши стихотворения. Читайте стихи и находите в них что-то ценное, настоящее, искреннее для себя. Спасибо, что были с нами и комментировали этот эфир.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме, в теме, в теме.